Киев. В ранние утренние часы, когда город еще спит, находясь в сладкой предутренней неге, по пустынным коридорам высокого государственного учреждения эхом разнеслись гулкие скорые шаги. Лестница на следующий этаж и затем мягкая ковровая дорожка. Стоящий на посту милиционер отдал честь, вскинув руку в воинском приветствии. Легкий, едва слышный скрип открываемой двери. «Я всех приветствую, господа!» Без церемоний статный молодой мужчина в дорогом темном костюме прошел к своему креслу. «Известие о ЧП застало меня в Брюсселе. Пришлось отменить визит». За круглым столом, опутанным проводами всевозможных коммуникационных устройств, в мягких креслах восседали 7 человек. Они выглядели очень уставшими. Их лица были бледны и печальны. Было явно видно, что эти люди за прошедшие сутки не смыкали глаз. «Должен признаться, наши западные коллеги довольно хорошо осведомлены о произошедшем событии, и они очень обеспокоены данным фактом. Их также волнует судьба крупных специалистов, прибывших вчера утром на АЭС». Он немного помолчал. «Мне показали свежие снимки со спутника. Почти вся центральная часть этой территории покрыта каким-то темным пятном, через которое невозможно что-либо различить. Специалисты, изучавшие данные снимки, не могут объяснить этот феномен». Мужчина снова помолчал. «Итак, господа, что было предпринято с момента происшествия?» «Нам удалось погасить волну возникшей паники в близлежащих и прилегающих к границе зоны отчуждения населенных пунктах, но слухи распространяются с быстротой солнечной вспышки. С нашей подачи в СМИ прозвучала информация об уничтожении на территории зоны случайно обнаруженного крупного склада боеприпасов, оставшегося со времен войны. С тех самых времен, когда немецкие спецотряды гонялись в этих лесах за партизанским отрядом Ковпака». Новоприбывший откинулся на спинку кресла. «Пойдет. А кто из вас конкретно и точно знает, что именно произошло?» После недолгого молчания. «Мы не знаем». Сейсмологи зафиксировали 2 взрыва с промежутком в 15 минут. Причем второй был в десятки раз мощнее первого. Связь со станцией прервана. Ни один телефон не отвечает. На территории зоны отчуждения полное радиобезмолвие. У многих людей, живущих вплоть до 10 километров от границ зоны, вышли из строя электроприборы, что говорит о мощном электромагнитном импульсе. Были проведены замеры радиационного излучения. По тем данным, что уже обработаны и поступили к нам, все показатели в норме. Лишь в нескольких местах наблюдается их незначительное увеличение. Мы совершенно не понимаем, что там произошло. Характеристики первого и второго взрывов сильно отличны друг от друга. Учеными зафиксировано сильное электромагнитное волнение планеты. Практически везде перебои со связью и нестабильность в работе электронной техники. Специалисты ведут расчеты и к полудню обещали дать точные координаты взрывов. Визуально в восточной части зоны были видны поднимающиеся в небо черные столбы дыма. Выехали несколько пожарных расчетов, и пока о них ни слуху, ни духу, как сквозь землю провалились. К предполагаемому месту происшествия было послано 2 вертолета. Ни один из них на базу не вернулся. Связь с ними была потеряна практически сразу, как только они вошли в воздушное пространство над зоной отчуждения. Также есть информация, что российский транспортный самолет исчез с наших радаров как раз в промежутке между взрывами. Мужчина в темном костюме встрепенулся. «Об этом поподробней. Что он мог перевозить? Запрос послали?» Ответ был получен в 6 часов вечера. Согласно ему, самолет перевозил устаревшее научно-техническое оборудование для его дальнейшей утилизации, и далее шел перечень перевозимого груза. Интересно сообщение пилотов. Будто бы их машину сбросило в штопор баллистической волной метеорита. Как позже стало известно, самолет не прибыл в пункт назначения. А что говорят специалисты? Такие последствия, которые мы имеем, возможны от падения метеорита? Наука пока с выводами не торопится. «Так», — сладко зевнув, продолжил. «Сейчас всем отдыхать, а утром подготовьте мне справку с такими данными. Первое. Предполагаемое общее количество людей, находящихся на территории зоны отчуждения. Второе. Предоставить эти цифры по категориям. Служба, работа, сотрудники АЭС, самоселы, туристы и так далее. И, наконец, третье. Нам необходимы точные сведения о происходящих за периметром событиях. Поэтому распорядитесь, чтобы к утру были готовы люди и соответствующая техника. Продумайте инструктаж, дабы спасатели представляли себе, что от них требуется. Исходите из самых худших предположений. То бишь, помилуй Боже, взрыв АЭС. В 2 часа дня я должен обладать сведениями о том, что там происходит. Потому как в 3 я отправляюсь на доклад к президенту. Бывшая ремонтная база на территории зоны отчуждения, 13 апреля 2006 года. Утро выдалось пасмурным и угрюмым. За окном шел сильный дождь. Было сыро и прохладно. Крупные капли бубонили по подоконнику, собираясь в лужицы и ручейки, часть из которых, устремляясь вниз по стене, попадала внутрь помещения. Несколько ручейков исчезали в глубине темной щели между стеной и досками деревянного пола, и только один из них прямо со стены впадал в лужу, растекшуюся по укрывающему пол древнему линолеуму. Мало-помалу, с притоком желтоватой дождевой воды, лужа все больше разливалась, при этом все ближе подбираясь к спящим на полу людям. Они тихо посапывали, крепко прижавшись друг к другу, чтобы как можно больше сберечь собственное тепло, излучаемое их организмом в окружающее пространство. Прожужжав, муха бухнулась на воротник куртки. Потерев передними лапками, она бодро побежала по светлой ткани и, пару раз взмахнув крылышками, переместилась на нижнюю губу Владимира. Он инстинктивно поднес руку к лицу, смахнув назойливый раздражитель, и с силой, проведя ладонью по подбородку, открыл глаза. Какое-то время Владимир лежал, не шевелясь, прислушиваясь к шуму дождя за окном. Постепенно, с уходом сонливости, приходило ощущение ломоты во всем теле. Сказывалось долгое нахождение в неудобной позе на непривычно жестком ложе. Стараясь не разбудить спящих товарищей, Володя тихонечко поднялся. Один из элементов, представший перед ним картины, мгновенно запустил сложный физиологический механизм, а внимание как бы само собой сконцентрировалось на округлой попке девушки, свернувшейся калачиком и крепко спящей, уткнувшись лицом в плечо Ивана Сергеевича. «Вах, какая!» — восторженно пронеслось в сознании парня. «Да, фигурка у нее превосходная!» Стараясь не нарушить покой спящих, Владимир снял с себя куртку и аккуратно укрыл ей девушку. Покинув комнату, он решил осмотреться и найти укромное, отдаленное место, в данных реалиях еще и безопасное. Совершив утренний мацион и уже возвращаясь к своим друзьям, Владимир вдруг ощутил острое желание осмотреть и познакомиться с приютившим их заброшенным зданием. Верхний этаж оказался гол и пуст. Выход на чердак был закрыт решеткой, а от самой лестницы, ведущей к люку, остались лишь 2 невысоких металлических столбика. На 3-м этаже им было обнаружено несколько комнат, в которых находился различного рода всевозможный хлам. Отодвинув выцветший плакат, на котором хорошо просматривалась надпись «Решение 27-го съезда КПСС в жизнь», Володя обнаружил за ним древний канцелярский стол. Ему в глаза бросилась покрытая пылью старая телефонная трубка красного цвета, лежащая на столешнице среди прочего хлама. Склонив голову на бок, он внимательно ее осмотрел, пробежав взглядом по отходящему от самой трубки витому проводу, заканчивающемуся пучком разорванных жил. Проведя поверхностный осмотр комнаты, не хотелось ему пачкаться, собирая на одежду местную пыль, Владимир покинул комнату в состоянии переживания какого-то глубинного, пока не поддающегося анализу чувства. Меряя шагами общий коридор по направлению к лестничному пролету, в его голове роился огромный рой всевозможных мыслей, текущих сами собой и появляющихся как бы ниоткуда, но с общим вектором направленности, а именно касательно теперешнего положения, в котором оказался и он, и его товарищи. Мобильники и прочая аппаратура вышли из строя, дали отказ или просто умерли. По сути, не важно. Важно то, что как бы там ни было, а связь необходима, даже если она будет односторонней. Вдруг эвакуация уже состоялась. Возможно, у властей нет твердой уверенности, что все, кто мог, покинули опасную зону. Что тогда? Должно быть оставлено послание с указанием места сбора и предположительное время повторного заезда. И, скорее всего, эта же информация должна будет дублироваться по нескольким радиочастотам. Имеющий радио, да услышит!» Володя резко остановился. «Вот почему телефонная трубка бросилась мне в глаза. Это же один из источников радиодеталей, из которых можно сделать самый простой, да тот же детекторный приемник. А для его уверенной работы нужен высокоумный акустический излучатель, который находится в этой древней телефонной трубке». Резко развернувшись, он почти бегом направился в комнату, где увидел заинтересовавший его предмет. Проснувшись, Маша открыла глаза и прислушалась к шуму идущего за окном дождя. Мерный, успокаивающий звук, шедший с улицы, ввергнул ее в область детских, добрых и таких родных воспоминаний. Но эта идиллия длилась недолго. Поежившись от сырости и ощутив ломоту во всем теле, девушка вспомнила, что она не дома. Иван Сергеевич тоже уже не спал. Каким-то образом почувствовав, что девушка проснулась, кряхтя и охая, он поднялся на ноги. «Доброе утро, Машенька!» «Доброе утро!» Она приподнялась, опираясь на руки. «А где Володя?» «По делам отошел. Скоро подойдет». Как только он это проговорил, порог комнаты переступил Владимир. «Уже проснулись? Доброго всем утра!» Маша радостно улыбнулась. «Привет! А что это ты принес?» «Это...» Он приподнял руку, в которой находился довольно объемный моток телефонного провода и трубка стационарного телефона. «На всякий случай. Вдруг пригодится. Других комплектующих я не нашел, хотя подвал и первый этаж еще не осматривал. Но если понадобится, то из подручных средств можно будет сделать детекторный приемник. Какая-никакая, а связь с внешним миром». Иван Сергеевич посмотрел на предметы в его руках и вдруг усмехнулся. «Используй все, что под рукою, и не ищи себе другое. Когда-то, будучи пацаном, мы с ребятами делали нечто подобное, занимаясь в кружке умелых рук при сельской школе. Так что в случае чего могу быть полезен». Он широко улыбнулся. К разговору подключилась Маша. «У нас же батареек нету». На этот раз усмехнулся Владимир. «Этому приемнику батарейки не нужны». А Иван Сергеевич добавил. «Его даже из картошки сделать можно». После недолгой дискуссии с удивленной девушкой, которая в свою очередь заявила, что поверит во все эти россказни только после того, как они изготовят и предъявят ей готовые и рабочие устройства. «А так, — сказала она, — все это болтовня. Вы сначала заставьте этот хлам работать, а потом еще нужно посмотреть, каково будет его практическое применение. Может статься, что кроме шума и щелчков в наушнике мы ничего не услышим». Володя пожал плечами, осознавая, что в чем-то таки Маша права, и, присев на корточки, приторочил моток провода к сумке, а трубку спрятал где-то в глубине имеющихся у сумки отделов. Выпрямившись, Владимир держал в руках объемный пакет с двумя толстыми бутербродами. «Неплохо было бы позавтракать. Как вы на это смотрите?» Иван Сергеевич сделал пару больших глотков минералки и, взглянув на бутылку, как бы проверив, сколько там осталось, передал ее Владимиру. «Что кушал, что радио слушал», — недовольно пробурчал он. «Ну, как говорится, и на том спасибо». Парень спрятал баклажку в сумке, затем выпрямился и, сложив на груди руки, хмуро смотрел в оконный проем. «Я так думаю, нам в любом случае необходимо переждать дождь. С одной стороны, это просто замечательно, что он пошел. Прибьет и смоет эту странную сверкающую на солнце пыль. Мне так представляется, ребятки, этот дождик надолго. Нам нужно найти более сухое и тихое местечко, чтобы переждать непогоду. Неизвестно нам, какая дрянь с этим дождем изливается на землю. Думаю, завтра утром только сможем выйти». «Такую комнатку я видел. Но ждать до завтра? Мы можем опоздать к эвакуации». «К чему здесь приводит спешка, мы уже видели. Лучше переждать. А чтобы сберечь силы, да еще в такую погоду, лучшего не придумаешь, как спать. Пошли, Володя, отведешь нас на новое место». Внезапно Маша скривилась, наморщив курносый носик. У нее резко заболела голова, будто бы ее пронзили толстой спицей. Нечто подобное ощутил и Володя. У него часто-часто задергалось веко. В это время к людям пришел дикий животный страх. С широко открытыми глазами они осматривались вокруг, вдавливая свое тело в стену. Через минуту под землей что-то протяжно ухнуло, затем заурчало. Еще через мгновение земля содрогнулась. Киев, 13 апреля 2006 года. 13:30. На стол чиновника высшего государственного уровня легли несколько листов машинописного текста. Хозяин кабинета перевел свой взгляд на стоящих у кромки стола двух работников управленческого аппарата СБУ. «Присаживайтесь, господа», — он сделал приглашающий жест. Кивнув в знак благодарности, мужчины молча заняли свои места в пухлых и удобных креслах. Взгляд мужчины быстро побежал по содержимому листов стандартного формата. Через несколько минут в тишине уютного светлого кабинета раздался шелест бумаги, и затем снова наступила тишина. Высокий государственный чиновник хмуро посмотрел на сосредоточенные лица работников службы безопасности. «Нет, на шутников они не похожи», — подумал он и снова посмотрел на печати и штампы, убеждающие в надежности источника. «Какие будут предложения?» Один из молодых людей, сидящих напротив, извлек из папки еще один лист. «Вот, пожалуйста, здесь нами разработан комплекс необходимых мер для предотвращения паники, распространения слухов, пресечения антигосударственных выступлений, ну и так далее. Поскольку мало кто понимает, что именно произошло за периметром зоны отчуждения. Мало кто понимает, почему или вследствие чего на ее территории нарушаются известные нам физические и иного порядка законы. В связи с чем эта местность стала очень опасна для жизни любого существа, пребывающего на ней. Мы предлагаем полностью засекретить все имеющиеся по этому делу материалы и организовать надлежащую охрану этой тайны государственного уровня. Параллельно необходимо организовать совместные команды различных научных специалистов из различных стран для изучения феноменов и аномалий зоны отчуждения. Мы рекомендуем не жалеть на эти мероприятия средств и ресурсов, что со своей стороны обещали и наши западные коллеги. Жизненно необходимо установить, насколько опасен для нас этот феномен. Есть еще ряд интересных мыслей по этому поводу, но их с вами намерен обсудить непосредственно глава службы безопасности». Хозяин кабинета откинулся на спинку кресла и пробежал взглядом по пунктам предложенных мер. «Как быть с теми, кто там остался?» «Все известные нам на сегодняшний день спасательные операции закончились гибелью персонала и техники. Эти попытки необходимо прекратить до тех пор, пока мы не поймем, что это и как с ним бороться». Далее продолжил второй работник СБУ. «Это как раз тот случай, где спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Выжившие и добравшиеся до периметра будут помещаться в карантин около месяца, где с ними будет проходить всесторонняя работа. После карантина спецкомиссия будет решать, куда направить этих людей. В дом для душевнобольных, где будет продолжено их лечение. Или, если человек не опасен для общества и может вернуться к своей обычной жизни, на свободу». «С этим понятно. А что делать с родственниками и близкими друзьями без вести пропавших? Очевидно, они будут задавать вопросы». «Их вопросы утонут в море безразличия окружающих. Мы приложим к этому все свои усилия. Естественно, какую-то малую часть правды показать придется. Но на этом не стоит заострять особого внимания. Вы же прекрасно осведомлены. На каждом уровне врут по-разному, в связи с чем добиться и увязать все части мозаики и получить всю картину целиком будет практически невозможно. И общественное спокойствие останется на прежнем уровне». Высокий государственный чиновник покинул кресло и, подойдя к окну, долго смотрел на открывшуюся перед ним панораму. «В принципе, эти вопросы в нашей компетенции. Но учитывая важность темы и высокую ответственность, без личной санкции президента начать решительные действия в этом направлении я не рискну. Сегодня в 3 я направляюсь к нему на доклад. Так что, господа, предупредите свое руководство и будьте готовы к встрече с президентом». Двое работников службы безопасности встали с кресел и дружно покинули кабинет.